Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите музыкальную программу «Канон». Сегодня мы продолжим беседовать с руководителем вокального ансамбля «Интрада» Екатериной Антоненко.
Екатерина Антоненко – художественный руководитель и дирижер вокального ансамбля «Интрада», окончила Академическое музыкальное училище при Московской консерватории и Московскую государственную консерваторию по классу хорового дирижирования, а также аспирантуру историко-теоретического факультета Московской консерватории. В 2010 году Екатерина выиграла конкурс на стипендию, позволившую ей стажироваться в Германии, сначала в Высшей школе музыки и театра имени Мендельсона Бартольди в Лейпциге, затем в Высшей школе музыки и танца в Кёльне, в классе профессора Маркуса Крида. С 2012 года Екатерина – педагог Московской государственной консерватории. Екатерина Антоненко регулярно сотрудничает с ведущими европейскими коллективами в качестве дирижера. Сегодня Екатерина Антоненко – гость программы «Канон». В предыдущей программе.
Меня вот водили на танцы, а в соседнем классе было хоровое пение. И я вот ухом к этой двери. В первую очередь у дирижера должно быть слышание, внутреннее слышание. Он должен точно знать, что он хочет.
А на Западе интересуется этой музыкой?
Это очень интересно, потому что, ну, собственно, они понятия не имели вообще о том, что у нас в это время была музыка на таком уровне.
Екатерина, познакомьте нас со своим коллективом. Что вообще означает название? Что такое «Интрада»?
Вы знаете, название мы выбирали 15 лет назад. И, собственно, коллектив в то время – это вот такой коллектив из моих однокурсников или просто, да, студентов консерватории в основном. И «Интрада» – это, в общем, вхождение. Вхождение в…
Вступительная часть.
Вступительная часть, да, вхождение в… музыку, которую мы тогда в первую очередь исполняли, музыку Ренессанса. Да? А со временем наш репертуар расширился, но название осталось. И, может быть, оно символично, потому что… Ну,
потому что многие слушатели входят теперь в эту музыку.
Да, вы знаете, исполнитель тоже каждый раз входит. То есть даже два раза ты исполняешь одно и то же произведение, ты можешь открыть совершенно что-то для себя новое, и то, что ты до этого не видел. То есть каждый раз это вхождение.
А почему у вас называется именно вокальный ансамбль? Почему не хор? Ведь количество достаточно большое человек.
Да, для меня это принципиальный момент. Вокальный ансамбль – это коллектив, где, в общем-то, каждый может быть солистом. Это очень важно. Да, то есть каждый певец очень важен. Это не безликий какой-то хор. Да? Я сейчас не пытаюсь, упаси Бог, кого-то обидеть. Да? То есть… Но мне бы хотелось в названии вот отразить какую-то отличительную черту. То есть просто мне кажется очень важно, что делает каждый участник вокального ансамбля. И тогда, вот, и, собственно, это и формирует качество, результат, именно то музыкальное впечатление, которое получается в итоге.
А может кто-то из желающих к вам прийти работать? Вы берете новых певцов?
Да, время от времени, конечно, берем.
Чем должен обладать кандидат? Какими навыками?
Ой, вы знаете, нужно очень много, конечно, навыков. Вот. Но чаще всего, как ни странно, я следую рекомендациям своих же певцов. То есть мне кто-то говорит, что вот есть такой человек, с которым вот только что, допустим, кто-то вместе пел, говорит, вот он нам подходит, его надо пригласить, посмотреть на него. То есть певцы, они, в общем-то, сами знают, какие качества
с
нужны.
С кем будет комфортно.
Конечно, да, то есть это очень важно, чтобы было удобно петь. Но я могу, конечно, вкратце как-то сказать, то есть так как мы коллектив не государственный, у нас нету возможностей…
сильно расширяться?
Нет, долго репетировать. Да, у нас нет возможности репетировать программы, бесконечное количество репетиций. То есть у нас, то есть мы должны так быстро, как возможно, достичь максимального результата. Да? И, соответственно, не все певцы могут вписаться в эту концепцию. То есть нужно быть на очень-очень высоком профессиональном уровне по гибкости, по быстроте, по чтению, да, вот прежде всего. И, конечно, это чтение должно быть не просто чтением сольфеджио, уровень певческих, да, вокальных навыков, он тоже должен быть на высоте. И вот, то есть, певцу не должно быть необходимо сначала там прочесть условно, да, с названием нот, потом, угу. У нас просто на это не хватает времени, да, то есть нам хочется сразу заниматься музыкой, да, сразу прочесть это сочинение с листа и сразу указать на какие-то важные моменты, сразу уже получить, может быть, не итоговый результат, но промежуточный результат, угу. Да, то есть, и, конечно, для этого, да, нужно находиться на очень высоком уровне, но свой уровень можно всегда повышать, расти и так далее, то есть, конечно, интерес тоже играет большую роль.
Давайте мы сейчас насладимся певцами высокого уровня, ансамблем солистов, можно же сказать ансамбль солистов «Интрада»?
Конечно, можно.
Дорогие телезрители, представляем вашему вниманию ансамбль солистов «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко. Вам посчастливилось получить образование и в России, и в Германии. В Германии, на родине великого Иоганна Себастьяна Баха. Скажите, его музыка там по-другому звучит? Ведь, насколько мне известно, вы бывали именно в том храме, где служил Иоганн Себастьян?
Да, да. Первый семестр я училась, собственно, в Лейпциге, а потом я 3 семестра училась в Кёльне. В Лейпциге сейчас с точки зрения традиции, истории и культуры – да. Но с точки зрения живого исполнения – это сейчас не самое интересное, что происходит в исполнении музыки Баха. А я бы, например, выделила, если говорить о Германии, я бы выделила Штутгарт, потому что недавно... Там сменился руководитель Баховской академии. Сейчас это Ханс-Кристоф Радеман. И Ханс-Кристоф Радеман сейчас во многом вот на передовой баховского исполнительства в Германии. Он постоянно находится в каком-то поиске и говорит о том, что он ищет именно саксонский звук.
Вот вы сказали, что человек занимается поиском.
Да.
А вот каким образом можно... нашего русского зрителя привлечь к старинной музыке? Ведь существует стереотип, что эта музыка, она старинная, она скучная, она архаичная, музейная.
Ну, просто нужно хорошо исполнять, я считаю, все.
Только исполнительским мастерством, да?
Мне кажется, да. Ну, конечно, когда она звучит так хорошо, что не возникает вопросов о том, в каком веке она написана, тогда...
Оно и время стирается, да, тогда.
Ну, наверное. Оно не то чтобы стирается, конечно, это другой музыкальный язык, но должно быть вот музыкальное впечатление, она должна увлечь, да, просто вот эта красота должна открыться. А то, что мы скажем миллион слов о том, что, как она потрясающе сделана, да...
Вот и метод Маркуса Крида,
вот и метод Маркуса Крида, да.
А скажите, нужна ли вообще популярность подобной музыки? Или она должна оставаться эксклюзивным искусством для ценителей?
Вы знаете, это такой вопрос очень общий. Я вам, наверное, так отвечу, вот параллелью с литературой. Например, у нас литературу, есть предмет литературы, да, соответственно, с детства нас приучают читать хорошие книги. Да? Мы знаем классиков. Ну да, может быть, у кого-то именно любовь к литературе возникает позднее, а здесь вот заставляли, например, читать школьную программу. Но все равно мы понимаем уровень литературы, mm-hmm. да, мы понимаем, что такое Пушкин, а что такое детектив там какой-то. Да? То есть, ну, я сейчас говорю очень так грубо, но вы понимаете, о чем я говорю. А вот с музыкой у нас почему-то как-то другой подход, да? То есть не прививается любви именно вот интереса к, к музыке действительно высокого уровня. При том, что наша страна может похвастаться музыкой высочайшего уровня и исполнителями высочайшего уровня. Вот. Ну вот так сложилось. Так сложилась образовательная система. И здесь, в общем, много причин, да, лежит того, что классическая музыка, она очень мало популярна, а легче послушать что-то, ну, вот такое...
Легкое,
да. То есть, ну, по сути, если мы перенесем это на литературу, то все читают детективы, а Пушкина читают вот несколько десятков тысяч человек, которые ходят в концертные залы в нашей стране.
На Западе популярней?
Классическая музыка все-таки популярнее, да. Я бы сказала, что она популярнее, потому что, опять же, школьная система построена немножко по-другому. Все-таки в Германии, например, я знаю, что на уроках музыки в школе учат ноты читать. То есть, в принципе, любой человек более-менее как-то он может ноты прочитать. Вот. Но это не самое главное. Еще очень распространено любительское музицирование. То, что у нас, ну, мне кажется, все-таки сейчас как какие-то обороты... это набирает. Вот. Но там, я имею в виду, это именно вот...
Любительские оркестры,
любительские хоры. Вот этого очень-очень много. И это довольно на хорошем все уровне. Да? То есть вот нам этому было бы здорово поучиться.
Мне кажется, мы просто это потеряли. Ведь в советское время что-то подобное было.
Да, да.
Но
это правда. Но в советское время...
Просто идеология была другая.
Да, и репертуар. Особенно это сказалось на хоровой музыке. Да? Вот то, что мы сейчас имеем возможность, я вам рассказывала про музыку русского барокко там, и так далее, это же все духовная музыка. И это действительно музыка, которая... Ну, собственно, композиторы хотели написать для церкви самую красивую музыку. Лучше всего. Да, то есть эта музыка действительно лучше всего с самым высоким мастерством написанная, да? Помимо того, что в нее вложено определенное содержание. А вот от этой музыки мы во многом были отрезаны в советский период. И если для оркестров это не фатально, оркестры, ну, как для, все-таки для оркестров основной жанр – это симфония. Ну, и слов там очень редко когда есть. Да, есть, конечно, симфонии с хором и с певцами, но это, скорее, все-таки исключение, чем чисто инструментальное сочинение. И, соответственно, вот хоровая музыка в 20 веке в России очень сильно пострадала, и это не могло не сказаться ни на репертуарной составляющей, ни на вот, традициях исполнительских, которые, конечно же, прервались. И ничего здесь, мы ничего здесь делать не можем. Все эти хоры были закрыты, если не в 17-м году, то в 20-е годы. Все хоры, вот церковные, да, вот первые хоры страны, они все были закрыты, и мы не могли не утерять эту традицию.
Очень здорово, что сейчас появляются такие коллективы, как вы, которые реанимируют, можно сказать, это искусство, которые обогащаются сами, обогащают своих слушателей этой музыкой. И вот, исполняя музыку того же Баха, Генделя, невозможно остаться равнодушным. Обогащаешься душевно. Вот позвольте, я процитирую самого Баха. «Цель и конечный конец всей музыки не должно быть ничто другое, кроме как восславление Бога и восстановление души». А скажите, в вашем личном воцерковлении помогла музыка?
Да, да, помогла. То есть я бы, мне кажется, я бы не пришла к вере, да, я пришла к вере вот где-то лет в 20, наверное, да. Я, наверное, могу точно сказать, сейчас я вам скажу. Да, это как раз произошло вот, кстати, одновременно с созданием коллектива, так получилось, наверное, да, то есть, может быть, капельку позже, то есть это 2007 год. Вот. И я бы, наверное, не пришла к вере, если бы я не была, вот, если бы я не пела духовную музыку, да, если бы... То есть я пела, исполняла духовную музыку в составе хоров, ну, во время учебы, и, ну, в тот момент она меня трогала как музыка во многом, да. И, конечно же, только после вот, прихода к вере, да, после того, как Бог открылся, да, начинаешь воспринимать эту музыку по-другому.
Угу. Вот. Получается, музыку Баха неверующему человеку невозможно так исполнить, как задумывал Иоганн Себастьян?
Я бы так не сказала. Восприятие его музыки может быть разное. Угу. Да? Исполнение, насколько влияет наша вера действительно на исполнение, да, проникновение в смысл, это однозначно, но вот само качество исполнения, я затрудняюсь сказать. Для меня это очень, на самом деле, больной вопрос. Почему? Потому что я много вижу случаев, когда церковностью исполнения какие-то изъяны покрываются. Но это... Я бы сказала, что это в контексте службы – да. Я вот, например, даже и мне самой совершенно не обязательно, чтобы на службе пел профессиональный коллектив, да, то есть иногда, может быть, такой полулюбительский коллектив может это сделать лучше и действительно, ну вот, смысл сам будет донесен, смысл богослужения будет донесен, может быть, даже лучше.
Тут возникает уже вопрос, нужно ли исполнять эту музыку с концертных подмостков?
Ой, это очень, это очень дискуссионный вопрос, но сейчас я вот договорю, да? Но в концертном исполнении здесь, мне кажется, мы находимся в другом пространстве все-таки. Да, мы несем веру, красоту, любовь Но я выступаю против того, чтобы вот профессиональные недочеты, да, закрывать тем, что вот, а вот я здесь так в смысл проник. Исполнение должно быть безупречным. И тогда, да, эта красота может открыться. Вот
и,
мне кажется,
и тогда так. Все критики единогласно говорят, что интрада лучшая. Программы «Блиц». Угу. Короткие вопросы, короткие ответы. Три любимых музыкальных произведения.
Ой, это очень сложный вопрос. Три.
Для вас три любимых композитора.
Нет, я могу, наверное, попробовать про три любимых музыкальных произведения, но проблема в том, что то, что мы сейчас исполняем, обычно мне всегда нравится больше всего, понимаете, а потом это меняется. Но мы вот сейчас исполняем «Оратори» Илья Мендельсона. Там есть потрясающе красивый хор, текст из 90-го псалма, «Ибо ангелом своим заповедует тебе, понесут тебя на всех путях, будут хранить тебя на всех путях твоих, не приткнешься ты о камень ногой своей». Вот этот хор, ну, он, по-видимому, очень нравился и Мендельсону тоже, потому что он его написал сначала как отдельный хор, а потом вставил в эту ораторию, то есть он небесной красоты просто. Вот. А назвать сочинение еще два очень сложно. Вы знаете, Свиридов. Наверное, «Любовь святая». Да, «Любовь святая». Вот это произведение я очень люблю. Мы его исполняли много раз. Вот. Это очень простая музыка, но потрясающе чистая и красивая. И «Дикси Доминус» Генделя. Одно из величайших вот произведений действительно для хора. Это сочинение для хора и оркестра и солистов, но у хора здесь важнейшая роль. И это молодой Гендель. И он пишет совершенно по-другому, чем он пишет уже в английский период. Мастерски выстроенная партитура, очень сложная. такая моторная музыка. Это написано, скорее всего, для Рима. Вот этот псалом, это псалом «Речи Господь Господу моему».
Продолжите. Если бы не музыка...
Ну вот я бы не пришла к вере, если бы не музыка. В моем случае так.
Больше всего в людях я ценю...
Честность.
Я счастлива, когда...
Я просто счастлив.
Если бы вы увидели Баха, что бы вы ему сказали?
Наверное, поклонилась бы ему.
Бог – это...
Истина.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с руководителем вокального ансамбля «Интрада» Екатериной Антоненко. Екатерина, я благодарю вас за это интервью.
Спасибо.
Спасибо вам за тот коллектив, которым вы руководите. Спасибо за музыку, которую вы возрождаете. Музыку эпохи Возрождения вы вновь возрождаете. И храни вас Господь. Спасибо.
Спасибо.
Дорогие телезрители, а с вами я прощаюсь ровно на одну неделю. Всего вам доброго.